Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1245-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». В прошлый раз мы с вами начали разговор о Филадельфийской церкви, и мы говорили также о расположении этого города, Филадельфии. Мы сказали, что он находился далеко от побережья, в долине у реки. Но вот это действительно широкая долина, и проходит она у подножия горной гряды. В старом городе, который существовал как раз во времена апостолов Павла и Иоанна, был свой акрополь, был свой театр. И весь город был построен при этом весьма компактно, у подножия как раз той самой горы. Ну а сейчас этот город разросся. Это весьма активный турецкий город. Надо также сказать, что он находится в сейсмически активном районе. Иногда спрашивают, что случилось с людьми, которые жили в Малой Асии в апостольские времена? Ответ прост. Они покинули эти территории. Отчасти как раз из-за землетрясений, отчасти также из-за войн, когда с востока пришли такие языческие военачальники, как Тамерлан, а также на эти территории пришли и турки-сельджуки. В результате люди, ранее населявшие эти места, частично ушли, ну а многие были также и убиты. Так что население здесь практически полностью изменилось. Но при этом надо понимать, что так или иначе этот город все время оставался населенным. Когда-то там жили анатолийцы. Потом пришли греки, и к апостольским временам основным языком стал уже греческий. И эта колония стала важным укрепленным городом, обеспечивавшим защиту таких городов, как Эфес, Смирна и Пергам. Вот это были действительно три великие города. Но остальные города были скорее крепостью, где стояли гарнизоны, чтобы либо остановить врага, либо, по крайней мере, замедлить его продвижение вперед. В прошлый раз мы с вами также говорили об эрозии почвы в тех местах. Но при этом почва там была весьма плодородная. Красивые лавровые деревья, множество цветов и вообще богатая растительность. Но в Филадельфии и вокруг нее было немало виноградников, особенно на склоне горы. И божеством, которому поклонялись там язычники, был Вакх, бог виноделия, уже известный нам по беседе о церкви в Эфесе. Соответственно, было там немало идолопоклонства. При этом, однако, христианство не только проникло в этот регион, но также там и закрепилось. Стоит сказать еще, что название этого города происходит все-таки не из Библии, как многие почему-то ошибочно думают. На самом деле название города Филадельфия – это свидетельство любви Аттала II к его брату Евмену II, которого он сменил на престоле. Ну, то есть Евмен был царем Пергама, и Аттал, его брат, взойдя на престол, взойдя на царство, решил выразить свою любовь и верность брату, назвав в честь него новый город. И надо понимать, что Филадельфия стала оплотом греческой цивилизации, греческой культуры в азиатской атмосфере. Был там, как мы уже сказали, и греческий храм, посвященный Вакху. И, между прочим, Филадельфию даже называли маленькими Афинами, как раз по причине того, что это был греческий город, по-настоящему греческий город, в азиатском культурном окружении. В 17 году нашей эры в Филадельфии произошло сильное землетрясение. Город был полностью разрушен. Кстати, то же землетрясение разрушило и Сардис, и многие другие лидийские города. И вот тогда император Тиберий выделил огромную сумму денег на восстановление этих разрушенных городов. Города в результате, конечно же, были восстановлены. Ну а во время крестовых походов Здесь шли бои между христианами и сарацинами. И уже в 20 веке, в 1922 году, здесь воевали Турция и Греция. Мы также отмечали, что в Турции не так много христиан. И даже если считать все конфессии, все деноминации, то все равно получается, что это не более 0,4% населения страны. И это при том, что сегодня Турция становится все более и более мусульманской. Филадельфийская церковь находилась в стратегически важном районе, и такое расположение способствовало как раз миссионерскому служению этой церкви. Мы с вами назвали ее Церковью Возрожденной, церковью, которая вернулась к Божьему Слову и начала проповедовать Божие Слово. В исторической перспективе это движение, в котором церковь возвращается сегодня к Богу и Священному Писанию. Конечно, библейскую проповедь в церкви нельзя назвать новым явлением. Однако за последнее столетие она приобретает популярность, приобретает все большую важность. Мы видим, что в христианском мире сегодня растет интерес к Божьему Слову. И как раз в этом контексте мы понимаем, что наша программа далеко не случайность. Бог восставил это служение для нашего конкретного времени. Оно необходимо здесь и сейчас. И ваши письма, в которых вы рассказываете о том, как Бог действует через свое слово, ваши письма, в которых вы пишете о том, как вы много лет были христианами, но никогда серьезно не относились к чтению и изучению Священного Писания, а вот теперь стали открывать для себя Божие Слово. Все эти письма как раз и свидетельствуют о том, что Господь совершает свое дело. Ну а теперь, друзья, начнем читать и прочитаем 7 стих 3 главы книги Откровения Иоанна Богослова. «И ангелу Филадельфийской церкви напиши, так говорит святой, истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит, затворяет, и никто не отворит». И я напомню, что ангел – это человек, призванный быть Божьим вестником. Это предстоятель или пастор церкви. Именно через него Господь обращается к каждой из 7 церквей. Господь снова берет нечто важное вот из этого видения, которое мы уже читали в 1 главе. Видение прославленного Христа, нашего великого первосвященника. Так говорит святой. Господь напоминает им о своей святости. Он был свят в своем рождении. Он был свят в своей смерти. И он свят сегодня, как великий первосвященник. Вы помните, как ангел возвестил Марии, что то, что родится от нее, святое? Также и в своей смерти он был свят. Он стал грехом за нас, но при этом он был свят и безупречен и не осквернен. И в своей святости он отделен от грешных людей. Мы с вами говорили уже об этом в связи с цитатой, которую мы находим в Деяниях апостолов, 2 глава, 27 стих. «Ибо ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому твоему увидеть тление». Итак, мы с вами видим, что он свят. Он был свят в своей смерти, а также и в своем воскресении. И это великая истина. Также он свят и сегодня, в своем положении первосвященника. И тут можно тоже кое-что прочитать. Это послание к евреям, 7 глава, 26 стих. «Таков и должен быть у нас первосвященник, святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес». И также здесь, в 7 стихе 3 главы Откровения Иоанна Богослова, мы читаем, что он истинен. Не случайно он говорил о себе: «Я – путь и истина и жизнь». Истинный – значит, не просто подлинный или настоящий, но также и совершенный, полный. Вы помните, что не Моисей дал израильтянам настоящий хлеб, истинную манну? Хлеб истинный – это Иисус Христос. И мы также читаем, что он имеет ключ Давида. И это все-таки не то же самое, что ключ от бездны и смерти, о котором говорилось в начале. Это указывает на царственные права Христа как правителя вселенной. Он воссядет на престоле отца своего Давида, и царство его не будет конца. Вот так говорит Божие Слово. Он воссядет на престоле Давида в тысячелетнем царстве. Ну а сегодня он суверенный владыка, и он уже восседает на престоле отца своего, ожидая, пока враги его не будут положены у ног его. Мы читаем также, что он открывает и закрывает. И по этой причине он может дать подлинное утешение, особенно когда ситуация кажется безвыходной. И вот эта последняя, заключительная часть стиха как раз и представляет собой то утешение, которое Господь дает нам в трудных обстоятельствах. Мы читаем 8 стих. «Знаю твои дела. Вот я отворил перед тобою дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего». Между прочим, именно этот стих стал девизом для нашего служения по страницам Библии. В свое время мы начали наши беседы именно с этого стиха. Я хочу предложить вам парафраз этого места Священного Писания. «Я знаю твои дела. Смотри, я дал тебе открытую дверь, которую никто не может закрыть, потому что у тебя есть немного силы». И это слово «дюнамис». «И ты сохранил мое слово и не отрекся от моего имени». Вот эта церковь была верна Божьему Слову. Вы можете называть ее протестантской, католической, какой угодно. Однако главная особенность этой общины заключается в том, что она остается верной Божьему Слову. И такие общины есть сегодня по всему миру. И обратите, пожалуйста, внимание, что здесь написано «Я знаю твои дела». Господь Иисус действительно ожидает от нас плод. Он ожидает дел в жизни верующих людей. Да, мы спасены по благодати, но мы сотворены для добрых дел, которые Бог предназначил нам исполнять. Это послание к Ефесянам, 2 глава, 10 стих. И наша ответственность – ходить в Господе и совершать эти дела. Если ваша вера не производит дел, то что-то глубоко не так с вашей верой. Помните, ведь именно об этом и говорил Иаков, автор одной из наиболее практически ориентированных книг Священного Писания. Этот практик и молитвенник Иаков: «Покажи мне твою веру без дел, а я покажу тебе веру мою из дел». Это не про исполнение закона. Это дела веры. То есть вера проявляется через дела. Спасающая вера производит дела. Жан Кальвин писал на эту тему так: «Да, спасает одна лишь вера. Но спасающая вера не остается одна. Она производит добрые дела». «Я отворил перед тобою дверь», читаем мы, «и никто не может затворить ее». О чем здесь идет речь? Возможно, это дверь к радости в Господе, дверь к подлинной христианской жизни. Но это также может быть дверь к познанию Священного Писания, к познанию Божьего Слова. Есть, однако, еще один вариант. Я думаю, что это дверь благовестия. Это возможность идти в мир, чтобы провозглашать Божие Слово. Можно сказать таким образом, что это в большей мере не вход, а именно выход. Мы идем в мир, чтобы провозглашать Божие Слово. Ну и, конечно, познание Божьего Слова и подлинная радость и проповедь Евангелия миру идут рука об руку. Поэтому эти толкования совершенно друг другу не противоречат. Господь открывает перед церковью дверь христианской жизни. Господь открывает дверь познания Его самого. Господь открывает дверь благовестия. Мы приближаемся к Богу, мы познаем Бога, и вот тогда мы идем в мир и несем Евангелие. Мы читаем также, что «у тебя немного силы». И знаете, я это понимаю. Порой мне кажется, что у нас вообще не осталось никаких сил. Вот так же и Филадельфийская церковь. Это была небольшая христианская община с очень скромным материальным благосостоянием. Имущества, денег у этой церкви практически не было. Честно говоря, я уже устал от того, как в современном мире любят всякие отчеты и статистику. Постоянно хотят кого-то этими цифрами впечатлить, удивить. Но сколько уж можно? Главное ведь не в том, какая у нас статистика. Главное, несем ли мы Божье Слово. Статистику Бог сделает сам, если надо. У Него есть мощнейший компьютер, который Он как раз может использовать для этих целей. И, думаю, именно поэтому апостол Павел говорит: «Я не сужу даже самого себя». Потому что всякое мое суждение о себе, особенно об успешности или неуспешности какого-либо из моих проектов или моего служения в целом, может быть ошибочным. Так что я лучше подожду, что скажет обо мне Бог.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Дальше мы читаем: «Ты сохранил Слово Мое». Вот именно тогда, когда Божьим Словом пренебрегали, эта церковь считала Писание авторитетным и богодухновенным. Да, я не раз слышал утверждение некоторых либеральных богословов XX века, что ни один разумный человек не может верить в богодухновенность Священного Писания. Ну, это означает, что я уж точно неразумный, возможно, и необразованный, потому что я как раз верю в полную и дословную богодухновенность Священного Писания. И я все же считаю, что эти глубоко уважаемые богословы не правы в своем определении образованности и разумности. Дальше. Пятое качество, которое упоминает Спаситель применительно к этой церкви. «И не отрекся от имени Моего». Это значит, что в то время, как в семинариях и церквях люди все более отрицают божественность Иисуса Христа, все же есть верующие, которые остаются верными Христу, провозглашая, что Он Бог и человек, и Он умер за грешных людей. Идем дальше и читаем 9 стих 3 главы Откровения Иоанна Богослова. «Вот я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы, а лгут, вот я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими, и познают, что я возлюбил тебя». Остаток Израиля. Те люди, которые были спасены, к этому времени уже вышли из синагоги. Они перестали рассматривать закон как способ получить спасение и освящение. Ну а те, кто в синагоге остались, были теперь представителями лжерелигии. И, как апостол Павел говорит в послании к римлянам, не весь Израиль – это подлинный Израиль. Павел считал, что истинный израильтянин – это тот, кто обратился ко Христу. Ну а в контексте истории ранней церкви речь идет о ситуациях, когда люди, обратившиеся ко Христу из иудаизма, начинали проповедовать веру, которую некогда презирали. Это, между прочим, история и самого апостола Павла также. Нужно отметить, что Римская империя использовала евреев как раз в качестве поселенцев, когда надо было колонизировать или освоить новые территории. То есть в новые земли отправляли именно евреев. Именно поэтому они оказались и в Малой Асии. Господь Иисус говорит также, что Он покажет и врагам Филадельфийской церкви, насколько Он любит свою церковь. И это как раз шестая похвала от Христа, обращенная к этой церкви. Заметьте, пожалуйста, как здесь об этом написано. «И как ты сохранил слово терпения моего» или «как ты сохранил слово в терпении», то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Вот это последняя, заключительная похвала. И она про то, что Филадельфийская церковь на протяжении долгого времени в терпении сохраняла слово Христа. Очевидно, они терпеливо ждали, когда Христос придет за теми, кто принадлежит Ему. Как я уже отмечал, именно за последние 100 лет изучение христианской эсхатологии получило куда большее распространение, чем за всю предшествующую историю церкви. И в Европе, и в Америке, и во всем мире сейчас наблюдается особый интерес ко всему, что касается второго пришествия Христа. И даже либеральные богословы об этом рассуждают все больше и больше. Ну а слово Христово, книга Иисуса Христа – это и есть книга жизни. Можно ли утверждать, что в эту книгу записаны имена всех людей, всего человечества? Честно говоря, я не знаю. Не могу ответить на этот вопрос точно. У меня есть предположение на этот счет. Я все-таки не буду сейчас ими делиться. Однако я знаю, что те, кто спасен, будут взяты для того, чтобы встретиться с Господом в восхищении церкви. И я полагаю, что именно Филадельфийская церковь – это церковь восхищаемая. Именно она, а не Лаодикийская церковь. Заключительное слово ободрения Христа, обращенное к церкви, как раз и состоит в том, что она не будет проходить через великую скорбь. И тут речь именно об особом периоде, о великой скорби, которая охватит весь мир. Об этом периоде мы будем читать в Откровении Иоанна Богослова, начиная с 7 главы и до 19 главы. Церкви там нет. Подлинная церковь к тому моменту будет удалена или взята из мира. Таково ее утешение, такова ее надежда. Именно этого она ожидает, и именно поэтому она ожидает Христа с терпением и с верой, как наследница Божьих обещаний. Церковь ожидает именно пришествия Иисуса Христа, а не великой скорби со всеми ее судами, о которых мы с вами еще будем читать. И дальше возвращаемся к тексту. Откровение Иоанна Богослова, 3 глава, 11 стих. «Се гряду скоро. Держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего, или дабы кто не украл венца твоего. Се гряду скоро». Это не значит «быстро». Это скорее значит «стремительно» или «внезапно». То есть, когда он придет, тогда и начнут развиваться события. «Се гряду скоро», дальше «держи, что имеешь» или «держись того, что имеешь», дабы кто не восхитил или не украл венца твоего. Нет, здесь речь, конечно, идет не о спасении. Уж тем более не о том, что кто-то данное нам спасение может украсть. Однако венец действительно можно потерять. То есть можно потерять не свое спасение, а именно свою награду. Поэтому держись крепко, исполняй Божью волю, исполняй Божье дело, чтобы не потерять ту великую награду, которую ты можешь получить. И 12 стих. «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое». Есть два таких столпа, о которых, возможно, идет речь здесь. Один из них как раз от той Византийской церкви. Но есть еще один столб, еще одна колонна. Она находится у склона горы. Она скрыта среди лавровых деревьев. И эта колонна – это все, что осталось от города Филадельфия времен апостола Иоанна. Вот я полагаю, что образ как раз взят именно отсюда, это такой пророческий образ. Побеждая в Иисусе Христе, мы как раз и становимся частью того великого сооружения – церкви, которое и строит Бог. И вот еще одна интересная мысль, если хотите, такая аналогия. Смотрите, здесь сказано. «И напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое. На побеждающих будут написаны новые имена. Имя Божие, имя Иерусалима, новое имя Иисуса Христа. Все они написаны на побеждающих. Так вот, аналогия. Знаете, как перевозят багаж? На него прикрепляют бирку с именем владельца. Так вот, я полагаю, что примерно так же дети Божии идут по жизни. И именно так же дети Божии будут путешествовать в вечность. Вселенная-то большая, но Бог даст нам Его имя для того, чтобы было совершенно понятно. Мы принадлежим Ему. Мы Его собственность. Он засвидетельствовал об этом. Церковь на земле в городе Филадельфия была разрушена. Однако есть ведь и вечные столпы в небесах, в небесном храме. И Бог пишет свое новое имя на нас с вами. Это Его имя. У нас лично нет такого нового имени. И вообще Бог более говорит здесь не о нас, а о себе. Он все больше и больше открывает нам свою сущность, потому что это имя отражает те личные отношения, которые у нас есть с Богом. В следующий раз мы с вами будем говорить о Лаодикийской церкви, хотя, пожалуй, кое-что нужно будет досказать, кое-что нужно будет договорить и о Филадельфийской церкви также, и о том, почему я настолько убежден, что церковь не будет проходить через великую скорбь. Мы продолжим нашу беседу уже в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.